Бизнес – это не только цифры, бизнес – это в первую очередь люди. Любой продукт можно скопировать, любую технологию воспроизвести. Единственное, что точно нельзя повторить – это людей. Людей, которые обеспечивают движение бизнеса вперед. Продолжаем цикл «Бизнес в лицах. Истории людей и компаний». Это реальные истории побед и поражений, истории тех, кто умеет идти к своей цели, несмотря ни на что и вопреки всему. Здравствуйте, в эфире программа «Открытый бизнес», программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. С вами я, Наталья Летаева, бизнес-коуч, бизнес-консультант. Обеседуем мы сегодня с Олесей Гончаровой, продюсером видеопродакшена «Горизонт», преподавателем магистратуры УРФУ, город Екатеринбург. Олесь, день добрый.
Здравствуйте.
Начнем мы наш разговор с такой традиционной рубрики «Три факта о себе», ну или «Три события, которые стали такой некой точкой бифуркации в твоей жизни».
Так, три факта обо мне.
Да.
Я добрая, открытая, и я бизнес-вумен.
Добрая бизнес-вумен, ладно.
Это все. Три факта обо мне. Добрая, открытая, я бизнес-вумен. Пусть это будет, потому что мне кажется, что, казалось бы, я такие несочетаемые факты для бизнеса. Я сама, кстати говоря, потом ошиблась. Я всегда думала, что бизнес-вумен, она должна быть ух, такая. А на самом деле нет, нужно собой быть и идти
вот мы поэтому вперед. Об этом еще переговорим, потому что я не буду скрывать, что знаю тебя уже больше 10 лет, какое-то время мы работали вместе. И вот я как раз это хочу обсудить, как ты с твоей вот этой интеллигентностью находишь свое место в жизни и в бизнесе, естественно. Ну, а разговор с традиционным, как бы начнем сейчас немножко с другого. Вот смотри, в принципе, да и ученые утверждают сейчас, что на формирование личности влияют три базовых фактора. То есть на 50% это генетика. Но напомню слушателям, что ген в переводе с греческого – это род. То есть 50% личности – это такая зависимость некая от рода, некая производная от рода. 25% – это пренатальное развитие, ну, то есть внутриутробное. И 25%, всего лишь 25% – это постнатальное развитие, то есть социальная среда, школа, окружение там, и так далее. А вот если с учетом этого утверждения представить твою личность в виде некой мозаики, да, то как бы эта мозаика выглядела? Что у тебя там от рода, что у тебя от мамы, там, и что, и как на тебя социальная среда повлияла, как она изменила тебя?
Угу. Ну, моя мозаика – это точно сейчас, это сочетание творчества и логики. Казалось бы, вообще два таких несопоставимых фактора. И я вообще не спорю с учеными, но мне кажется, что все-таки большую роль, вот, ну, наверное, у меня на построение моей личности и во многом на ее формирование и ее закалки такой, это повлияло все-таки постнатальное развитие. То есть это школа, окружение и в частности, не знаю, мои начальники и прочее. Конечно, влияет, безусловно, это какая-то генетика. Но знаете, вот генетика...
Вот у тебя чем занимались родители?
У меня родители... А знаете, если так сказать, то я интеллигент в третьем поколении.
Вот. А ты отбрасываешь фактор генетики.
Да. У меня бабушка, она работала на заводе, да, но дедушка, он у меня окончил вечернюю школу, затем он учился в вечернем институте. Он и работал, и воспитывал сына моего папу, и учился в вечернем институте. Он был прорабом, между прочим, построил половину Екатеринбурга. Мой папа офицер, сейчас он офицер, полковник запаса, а мама окончила Челябинский институт культуры, и она библиотекарь. Конечно, у меня такая интеллигентная семья, поэтому... Конечно, да, они на меня, безусловно, повлияли, да, это род, но...
Точнее,
это...
они заложили, я бы, знаешь, наверное, так сказала, они не повлияли, они заложили. То есть все-таки, фундамент – это род.
Да, если так смотреть, конечно, но потому что мы все равно с ними также и социально общаемся, и как
безусловно.
Они воспитывали, сколько они вкладывали, это... уму непостижимо. Я это понимала еще в детстве, и я это понимаю сейчас, насколько они вложили в меня много, в мое образование, в мое развитие, в мои какие-то увлечения, и как они меня всегда поддерживали и поддерживают. Поэтому, конечно, да, род это безусловно. И безусловно, я бы, знаете, не могу здесь вот насчет внутриутробного, так сказать,
Ну да.
разузнать, но я бы
Здесь,
так...
Олесь, видишь, как ученые говорят, вот есть такая закономерность, что от того, как питается мама, допустим, носящая ребенка, в какой атмосфере она живет, во многом определяется черты личности ребенка.
Слушайте, тогда да, точно все совпадает. Моя мама порхала во время беременности. У нее она была очень легкая. Она говорит, я бегала, носилась все 9 месяцев. И поэтому, наверное, да. Тогда,
Легкость
слушайте,
передалась тебе, да?
легкость передала. Нет, знаете, такой электровеник передался. Видимо, энергия вот эта вот. Это очень круто. Слушайте, ну что ж мы говорили-говорили, и придется нам с учеными согласиться, что ли?
Ну,
Но
видимо,
не
да.
знаю. Да. Хорошо.
Видимо, да. Вот и еще смотри, вот наше такое нестабильное время, да, люди испытывают огромный стресс. Вот это время черных лебедей, прям само по себе название уже такое, семантика, да, такое тяжелое. И люди часто говорят, что им не хватает стабильности. Но вот для меня, ты, наверное, еще помнишь, когда мы вместе работали, я всегда говорила, что стабильности не бывает, что все в этой, ну, реальности стабильность – вещи несовместные. Перемены – это необходимые условия жизни, ну, недостаточные, но необходимые. И вот если посмотреть на судьбы даже известных людей, ну, вот взять хотя бы, попался мне сегодня на глаза Роберт Фрост, это поэт 20 века, и вот мы увидим даже вот у поэта первое начало, значит, бедственное положение, стесненное материальное положение, ферма, стихи его не берут никакие издатели, весь в печали, и в 40 лет он продает ферму и уезжает, начинает литературную карьеру заново в Лондоне. Уезжает туда в 2012 году, и там публикует свой первый сборник стихов. И потом почитателями его таланта становятся Набоков, Борхес, Бродский. Кстати, последний в своей Нобелевской лекции даже назвал Фроста одним из пяти поэтов, наиболее повлиявших на него. Я к чему? То есть вот это вот риск сменить все. А вот представь, если бы он, ну, поосторожничал, полюбил стабильность, да, и остался на своей ферме, там, принимая те условия жизни, которые у него есть. Что было бы, да, мы бы лишились поэта. А вот в твоей жизни, Олесь, были такие перемены, которые, ну, требовали смелости и даже мудрости?
Да, безусловно, безусловно,
Как ты
эти моменты.
выходила в этих ситуациях? Как?
А, на самом деле этих моментов было два, и оба они связаны с наймом. Первое, самый смелый поступок был, это уйти как раз-таки из первого найма. Я там работала без малого 5 лет, то
Это
есть
кем
это
ты
была моя...
работала?
Я работала журналистом, выпускающим редактором на корпоративном телевидении большого университета. То есть я делала передачу на канал и занималась рекламой, продвижением университета. То есть такая творческая, стабильная работа в государственном вузе. Такое продленное студенчество. Казалось бы, здорово, классно.
Наслаждайся, да?
Наслаждайся, да. И
Легко и
я
просто.
действительно... Да, и причем мне платили достаточно хорошую зарплату по тем временам, но всегда есть какое-то но. Я и наслаждалась, но в какой-то момент я поняла, что меня уже что-то не устраивает, что мне тесно, что мне, не знаю, как-то где-то обидно, я начинаю не любить коллег. И в чем же была
Алис,
моя
подожди секундочку.
смелость?
А вот это все-таки понимание или ощущение? Вот мне всегда это через логику приходит, через лобные доли мозга, да, условно, или это вот такой толчок подсознательный какой-то?
Я думаю, знаете, одно вытекает из другого, потому что сначала появляется вот это ощущение, что-то не то, но ты его гонишь, гонишь, я, да, буду говорить о себе, я его гоню, что вроде бы, да нет, все хорошо, все еще все продолжается.
Причем
Но
социум
когда...
тебя одобряет, у тебя все хорошо.
Конечно, Конечно, обязательно стабильность, все здорово, родители рады, все рады, и, в общем-то, все классно, друзья поддерживают. Но когда ощущение что-то не то становится сильнее, и вот здесь проявляется, наверное, мудрость, когда ты можешь сесть и сам с собой поговорить, а что же это не то, что происходит, и тогда начинается вот уже не только ощущение, но уже, ага, а мне не нравится, что здесь повторяется все без конца, что в моем случае было. Жизнь идет слишком по кругу. Никто не хочет двигаться дальше и развивать то, что у нас уже есть. Да, оно стабильно, хорошо работает, наш продукт, но двигать его дальше, осовременивать, учить кого-то уже не идет. И я понимаю, что я могла опуститься в то, что я буду ругать, ах, какая моя жизнь, все кругом виноваты, или я скажу, нет, это меня не устраивает. Здесь хорошо, кому-то нравится, но если меня это не устраивает, я сказала об этом вслух, меня это не устраивает, я ухожу. И поверьте, это требует большой мудрости.
Безусловно, сейчас особенно в начале своей карьеры, когда ты еще, да, в принципе, не обросла ни связями, ни контактами, да, внешними, в таком объеме, который бы тебя поддержал как спасательный круг.
Да, да, потому это... что там, да, там, да, я сделала достаточно такую хорошую карьеру, которой я заслужила уважение в университете, вообще в студенческом, вот в этом университетском сообществе, и меня знали, но мне нужно было просто уходить и начинать все с нуля. Плюс еще можно сказать, что у нас был достаточно такой авторитарный руководитель, который молодой девочке и всему молодому окружению говорил о том, что там, за пределами университета, вы никому не нужны.
Там враги, вот, а здесь вы дома, да?
Да, здесь вы дома, здесь вы обласканы, вот куда вы без нас. И знаете, действительно, я в какой-то момент в это верила, но я поняла, что если я сейчас не уйду, то я здесь останусь надолго и никуда не буду двигаться. Я должна посмотреть, что же там за воротами-то. И это было страшно. Мне было страшно настолько, что, ну, я аж болела физически, потому что я не знала, что меня там ждет. А здесь мои родные коридоры, мои родные кабинеты. Все, ну, да, знаю, все, да, ругаются. Это мне было из этой зоны комфорта выйти крайне тяжело.
Но сама выходила или просила поддержки?
Здесь сама. Здесь я все сделала сама.
Молодец.
Меня пригласили работать на Россию один Урал в коммерческий отдел, делать рекламные интеграции, рекламные ролики. И я пошла, и когда я проходила собеседование, на самом деле я очень увеличила свои знания. Я им пообещала.
Нарисовала.
Я вообще во всем разбираюсь, все понимаю, возьмите меня, пожалуйста. И потом, когда я познакомилась со своей командой, которой я на минуточку пришла руководить, так, я им честно сказала, я говорю, ребята, я слегка преувеличила свои заслуги. Пожалуйста, расскажите, чем вы занимаетесь. И пожалуйста,
делать?
Не выдавайте меня. Да, и что делать? Но ребята были очень классные, и я думаю, что вот эта моя искренность, ну, представляете, у них сработанный коллектив, а тут выводят девицу, говорит, теперь это ваш начальник. Но я сразу сказала, ребята, пожалуйста, давайте будем командой, я готова брать на себя ответственность, но, пожалуйста, подучите меня. И моя команда, меня, руководителя своего, они меня действительно натаскивали, но я очень быстро училась, и, собственно говоря, это было здорово. И опять, знаете, когда я привыкла, опять зона комфорта, все, опять все-таки это стабильная работа в найме, хорошая команда.
Ну да, конечно.
Потом мы начали работать с вами, тоже вроде бы все хорошо, но наступает 2015 год, и перед самым Новым годом, в ноябре месяце, мне говорят о том, что Олеся, наша компания закрывается, и мы должны тебя сократить. И здесь... Второй момент был, а куда же я теперь пойду? Но благодаря вот этому моему первому решению, смелому, когда я ушла сама, я сама прошла весь этот период, уже здесь было не так страшно. Но здесь уже, Наталья Федоровна, можно сказать, и как раз помогли мне вы, когда вы вызвали меня в свой кабинет, и Вы для меня всегда были и остаетесь авторитетом.
Спасибо, Олесь, но давай
Вот
как бы,
это...
да, чтобы не получилось, что, знаешь, у нас тут
Да, понятно,
хвалебные
просто,
оды. Ага.
понимаете, когда есть авторитет, бизнесовый авторитет и пример женщины в бизнесе, и когда тебе этот авторитет говорит: «Олеся, иди и работай сама». Я подумала: а действительно, а почему мне не пойти и не начать работать самой? У меня уже на тот момент была команда, с которой мы сработались, были клиенты,
Причем у тебя
и
был
более...
очень серьезный авторитет у этой команды.
Да, которая согласилась идти дальше со мной, и мы пошли в свободное плавание, и тут уже мы, собственно говоря, вращаемся в такой все-таки бизнесовой среде. Мы стараемся, все еще стараемся построить из своего продакшена бизнес. И это на самом деле такой достаточно трудный процесс. Почему? Потому что когда ты творческий человек, что-то делегировать, что-то отдать, это очень трудно. Это труднее, чем когда ты, ну, какие-то процессы производства, например, делаешь.
Да, и
Но
видишь, в творчестве же, Олесь, не получается так, что тебе сложно поставить задачу. Ты не можешь сказать копать отсюда до обеда или там сделать 33 копки, да? Здесь нужно сформулировать задачу так, чтобы и не обрезать крылья тому, кто ее выполняет, и согласиться, что не все видят мир таким, как ты.
Совершенно правильно. И на самом деле вот эта бизнесовость, она ко мне только, наверное, сейчас приходит, пришла с годами, когда я поняла, что я действительно хочу построить бизнес-процесс. И я смогу это сделать, потому что я уже знаю, как работать с командой. И я для себя поняла, что чтобы свое творчество развить, нужна команда и нужен процесс. Тогда это
Да.
результат будет гораздо лучше.
И еще вот, что я думаю, тебя как бы в этой ситуации отличает, это твой опыт бизнесового продвижения. Потому что чем грешат многие продакшены? Очень велик соблазн показать себя как творца, но не решить при этом маркетинговую задачу. Вот этот баланс держать очень сложно творческому человеку. Потому что, ну, мы же видим огромное количество интегрированных рекламных кампаний, огромное количество рекламных роликов, да, где творец показал себя, да, ролик интересный, да, прикольный, да, неожиданный, но мимо. И вот это вот твой опыт, который у тебя был все-таки по продвижению университета, и вот потом, когда мы занимались тоже всеми интеграциями, всеми возможными, и решали именно маркетинговые задачи, я думаю, что он тебе достаточно серьезно помогает сейчас. Согласна?
Знаете, Наталья Федоровна, вы сейчас сказали, а у нас сейчас так модно говорить, инсайты ловишь. Я никогда об этом не думала. Но ведь это так, потому что мы-то себя позиционируем как продакшн, который решает маркетинговые задачи. Для меня
Отлично.
принципиально важно вот этот бриф, который ненавидят все клиенты, но бриф составлен так, что я вытаскиваю любую маркетинговую боль, которую я могу закрыть видео. Для меня принципиально важно, чтобы каждый кадр работал на компанию, чтобы каждая фраза работала на компанию, и даже если это какой-то игровой момент, он вставлен для того, чтобы закрыть маркетинговую задачу компании. Это действительно так, и это действительно мне помогла работа в рекламном продвижении, конечно, безусловно, это здорово, да, это так.
Сейчас вспомнила строки Фроста. У него есть такие, мне не нравятся. Я не в смятении, я просто хорошо перемешан. У тебя вот такое состояние было когда-нибудь? Вот оно знакомо тебе, когда ты перемешан? Как его обратить к себе во благо, в принципе?
Когда вообще, в принципе, если говорить про смятение,
Тут, да,
не
тут, но
знаю.
это не только смятение, понимаешь, это такая внутренняя перемешанность, когда ты понимаешь, что ты, ну вот реально перемешан, ты даже не просто смущен, ты не просто в смятении, а вот ты прям, ну, вся душа перемешана. Ты
Так.
так задумалась, как будто, но если не было этого ощущения, просто тогда давай как бы.
Наверное, знаете, Такие, наверное, ощущения бывают. Я просто не могу вспомнить, когда такое было, чтобы у меня прямо было настолько смятения и вот всего-всего, и много-много эмоций. Наверное, знаете, за все эти годы я научилась настолько ловить какую-то стабильность и быстро выходить и из смешения, и из вот чувств, которые вот перемешаны, что я прямо...
То есть не допускать твердо, бурного кипения, а пар спускать по мелочи.
Да, я, знаете, даже иногда такой лайфхак для тех, кто работает в услугах. Мне иногда клиенты пишут какие-то письма с замечаниями, которые по типу «давайте поиграем со шрифтами». Я пишу ему гневное письмо, что так. Отхожу, перечитываю его, понимаю, что так нельзя, стираю. И потом пишу ответ какой-то конструктивный или что-то. И это помогает действительно не уйти вот в это состояние, когда ты вот все смешалось в доме Облонских, да, как говорится.
Да. А вот, слушай, есть такая максима, по-моему, ее приписывают Альфонсу X по прозвищу «Мудрый», но я не уверен, но тем не менее максима есть. «Жги старые дрова, пей старое вино, читай старые книги, береги старых друзей». Ну, понятно, про дрова не будем, про вино тоже. Старые книги. Мама библиотекарь, ну, точнее, в библиотеке работает, да? Старые
Она
книги.
Библиотекарь, библиограф, да.
А старые книги и новые книги. Вот как ты? Актуально это сейчас? Нужно читать старые книги? Или все-таки огромный поток литературы, который сейчас идет, он более актуален, на твой взгляд?
На самом деле, смотря что, тоже рассматривать старые книги. Если это какие-то старые учебники и новые учебники, я бы, знаете, как сказала, если, например, брать пласт учебников, хорошо бы ознакомиться с тем, что было, и с тем, что есть сейчас. И тогда можно увидеть и вот этот вот какой-то либо прогресс, либо регресс можно увидеть. И плюс,
но
знаете,
это уже критическое мышление,
да.
Но не всем дано. Не все это могут. А вот если брать книги, ну вот кого что читать лучше? Вот кто больше на тебя влиял, допустим? Классика или новая литература?
Наверное, классика. И я даже скажу, почему.
Почему?
Потому что, когда я читаю литературу классическую, даже 30-х годов, можно сказать, потому что это достаточно уже
это
давно.
Это уже классика.
Когда... Это уже классика, да. Когда я читаю даже Лермонтова или там, неважно, Пушкина, я понимаю, что люди все давно уже пережили. И знаете, лично мне становится от этого легче, что и тогда было, и сейчас вот оно все одинаково. Вот эти циклы идут, все люди всегда хотели развиваться, любить, зарабатывать деньги, и это есть сейчас. И, наверное, меня это успокаивает. Поэтому, конечно,
знаешь,
я
да.
считаю...
Еще Альфонсо, да, еще говорю, читай старые книги. Ну, видимо, все-таки прав. Хотя... И у меня двойственное ощущение к этой максиме, вот особенно то, что касается книг, потому что сейчас знания так быстро устаревают, что надо какой-то находить какую-то комбинацию, да, и, может быть, глобальные мысли, философские мысли, это старая литература. Ну, смотри, стоики сейчас, да, философское направление стоиков, оно сейчас актуально как никогда. И вот еще про выбор, кстати. У Фроста есть такие строки. Прямо, не, прямо про выбор очень четко он сказал. «В осеннем лесу на развилке дорог стоял я, задумавшись у поворота. Пути было два, и мир был широк. Однако я раздвоиться не мог, и надо было решаться на что-то». Вот согласись, бывают такие моменты, когда очень непросто вот решиться. У тебя как бы две было, ты говоришь, точки таких, да, сложных. А вот если бы ты была такой, вот представь, да, ты стала уже там древняя, мудрая старушка, и пришли к тебе внуки за советом, как сделать выбор вообще, как его делать, как решиться, как вот эти силы собрать, что бы ты им сказала?
Вы знаете, мне запомнилось, как говорят в гештальте, что выбор – это самая главная человеческая трагедия, потому что, выбирая одно, мы неизбежно лишаемся другого. Для меня на самом деле эта фраза стала таким открытием. И поэтому внукам я бы, наверное, сказала: принимайте взвешенные решения здесь и сейчас.
Как взвесить-то, Олесь? Вот как взвесить?
На данный момент есть разные способы. То есть
техники.
В свое время я просто отвлекусь, поскольку мои родители, вся их молодость пришлась на 80-е, 90-е, 2000-е, и там они пережили целую кучу всего, и был у них такой момент, когда они решали, оставаться им в Германии еще послужить год или нет. Они просто сели и разбили листочек на две колонки и писали «Россия», «СССР», да, тогда еще они не знали, что она нет этой страны, и Германия, ставили плюсы, минусы. И просто остановиться, успокоиться и проанализировать плюсы, минусы, что будет, если я сделаю вот так, что будет, если я сделаю вот так.
Еще важно, чего не будет, если я сделаю это, и чего не будет, если я этого не сделаю.
Да, и я бы еще добавила, что я буду чувствовать. И какие я буду испытывать эмоции.
Это важно.
И да, в момент выбора, наверное, все-таки на здесь и сейчас полагаться о том, что я на данный момент чувствую, и что мне нужно, чтобы чувствовать себя по-другому. И тогда впоследствии я сама пытаюсь вот так вот быть, чтобы впоследствии не жалеть о своем выборе. И как это сделать? Это всегда помнить, что в тот самый момент, в той ситуации ты сделал этот выбор, и он был правильный на тот момент.
Да. Мы сейчас прервемся, прошу прощения, прервемся на короткий выпуск новостей и рекламы, а потом продолжим. Добрый день всем, кто присоединился к нам только сейчас. В эфире программа «Открытый бизнес», программа о системном взгляде на бизнес, проблемы и развитие. У микрофона автор и ведущий Наталья Летаева, а гость программы сегодня Олеся Гончарова, продюсер видеопродакшена «Горизонт», преподаватель магистратуры УРФУ. И мы говорим с ней о том, как людям делать выбор, как они делают выбор, и какие важные бывают в жизни моменты, когда нужно собрать даже волю в кулак и так далее. А сейчас предлагаю все-таки немножко поговорить, Олесь, о бизнесе и о том, какие необходимые компетенции для успеха в нем. Вот мы уже говорили с тобой, что много лет назад нас свела бизнес-судьба, что мы немножко работали вместе.
Да.
И меня тогда уже поражала твоя мягкость, интеллигентность и умение нежно, мягко настоять на своем. А вот как говорил опять же поэт Роберт Фрост, мы сегодня несколько раз на него уже ссылались, лучший выход всегда насквозь, чтобы выбраться, иди напролом. И вот в бизнесе часто побеждают люди, которые идут напролом. А тебе в бизнесе как твоя интеллигентность? Мешает, помогает? Какие ты стратегии выбираешь, тактики с учетом своих особенностей? Как ты?
Спасибо, что заметили мои эти качества. На самом деле, в один из периодов жизни мне это действительно мешало.
Но прям мешало, серьезно мешало, прям вот.
Но мешало, как выяснилось, не это.
А что?
Мое отношение к своей вот этой мягкости. Потому что я нарисовала себе образ, что бизнес-вумен должна быть строга, умна, во всем разбирается и слегка устрашает всех.
Так-так-так, я даже понимаю, в чей огород камень, ладно.
Вот, но в последнее время я поняла, что лучшее средство – это действительно оставаться собой.
Конечно.
И почему? Потому что в конечном счете бизнес – это отношения между людьми. А люди ценят искренность. Поэтому стоит играть свою роль, такую, которая досталась от природы, воспитания, и самое главное, ту, в которой максимально комфортно. И когда я отбросила вот эти вот стереотипы, стала быть, а не казаться, мне просто самой стало намного легче жить, и людям, с которыми я общаюсь, тоже намного легче стало. И когда я поговорила со своими клиентами, многие сказали, что ценят нашу команду, в частности, за общение и за отношения. И это на самом деле стоит дорогого. А
да.
Вообще на пролом можно и мягко лезть. И это действительно тоже получается.
Один мудрый человек в свое время мне сказал одну важную вещь. Поделюсь. Он говорит, есть тактика скалы, а есть тактика воды.
Да-да-да.
Что говорит, сильнее, скала или вода? Вот, говорит, заметь, вода, если не может на пролом идти снести, она просто что, находит маленькую лазейку.
Да-да-да.
Проникает и решает все свои проблемы. Поэтому если ты условно по психотипу вода, ну, не в плане, конечно, всех этих эзотерических моментов, а просто ты понимаешь, что ты мягкая, добрая, то зачем тебе строить из себя скалу? Это будет выглядеть неестественно.
Это просто неестественно.
Да и не сделает это тебя скалой, сколько, знаешь, там, не изображая из себя.
Да, в том-то и дело.
Поэтому записываем то, что дано в дано, и ищем решение в соответствии с данностью, так ведь?
Скорее, знаете, еще прокачиваем, более того, эти навыки.
Да, да.
Если не знаешь, в чем ты силен, спроси у людей. Обратная связь, она всегда есть, и люди ее дадут с удовольствием. Это абсолютно точно. И прокачивать эти навыки.
Люди дадут, но нужно еще здесь понимать, кто тебе дал обратную связь.
Конечно.
Расшифровать вот этот геном информационный, скажем так, да? Потому что люди не всегда... то есть люди могут выразить свою мысль, и причем как бы выразить теми словами, которые в твоем-то мозге, они как бы вообще про другое. Поэтому если тебе сказали, что ты добрая, это не значит, что ты сейчас там должна делать... Ну, не про тебя речь, а вообще в принципе, да?
Да-да-да.
Что ты там должна себе записать «я добрая». Нет, тут нужно все очень взвешенный, очень честный разговор с собой вести. И вот ты уже как-то немножко говорила, что у тебя были периоды в жизни, когда ты начинала ощущать, что ну, что-то не то, что однообразие надоедает. И вот мой опыт коуча тоже показывает, что бизнесмены очень часто, в последнее время вообще очень часто говорят о проблеме выгорания. Когда они говорят, что уже нет сил, там, не вперед идти, не бороться, хочется просто там, вот, я не знаю, застыть, за плинтус закатиться и не трогайте. А помнишь, вот у Ильфа и Петрова в романе «12 стульев» лозунг в клубе «Город Васюки», шахматный клуб, да? «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих». Так вот, какие рецепты у тебя есть энергетического восстановления? Какие используешь ты? Вот я, например, использую своих собак зачастую тоже. Это помогает. Иногда помогает масштабирование задач. Когда ты понимаешь, что по отношению к космосу ты песчинка, и твоя задача, твоя проблема еще меньше песчинки. А ты как?
Да, действительно, выгорание мне тоже очень знакомо. И на самом деле я сейчас нахожусь в периоде, когда я из этого выгорания выхожу. Это очень, кстати говоря, удачно так тоже наша беседа сложилась, потому что прям могу немножко опытом поделиться.
Давай.
Я до этого времени в очень сильном выгорании была и с мыслью, господи, зачем я этим занимаюсь? Спасать себя действительно нужно самому. Это правда. Но что можно сделать для себя в моем понимании? Во-первых, это признать, что у меня есть проблема. Я устала.
Да, вот здесь давай акцент сделаем на том, что у меня. Не то, что
у меня.
Люди там плохие, все пни, а я березка, да?
Нет.
А именно проблема во мне. Это моя реакция на то, что происходит.
Да. Это моя реакция, мои чувства. И осознать и признать. И более того, не обвинять себя, я ленивая, я глупая и так далее. Когда уже идет длительный период апатии, Нужно понимать, что это действительно проблема, и это проблема не лени. Не может человек так долго лениться. Например, пойти слетать в отпуск или сходить съесть мороженку, что-то мне не лень, а лень именно конкретным делом заниматься.
Ну да, еще ты же понимаешь, что лень – это такая защитная функция организма, я бы сказала.
Да, да, это абсолютно точно. И вот здесь как раз-таки нужно просить помощи. Не стесняться этого делать. И что делать?
А как насчет того, что самому выходить?
Да, во-первых, я уже все, я взяла ответственность на себя.
Ну все,
просить
поняла.
Помощи
да,
в каком
согласна.
Плане? Да, в каком плане? Помощи специалистов. Я на самом деле за последний год осознала свою проблему. Я поставила вопросы и задачи. У меня здесь провал, мне нужно решить эту задачу. Я беру, если у меня, например, даже это же все связано еще бывает с финансовыми проблемами, я последние деньги просто беру и вкладываю в себя. Я иду на тренинги, которые конкретно отвечают на мои вопросы. Иду на психологические тренинги, работаю со своей головой. Второй тренинг, я работаю со своими убеждениями и проверочку себе устраиваю. Хорошо, я с головой поработала? Хорошо. Далее. Да, действительно, у меня это так. И далее я иду на следующую учебу, уже действительно учебу, когда я с головой поработала, я готова, я обнулилась, я готова воспринимать информацию, я иду учиться. И у меня уже за эту неделю было там 3 деловые встречи, и я горю и строю планы. Это то, что касается какой-то психологической разгрузки, возможно, с помощью кого-то. Нужно учиться и вкладывать. Дальше, конечно, мое самое любимое и восстановление и развитие для моего мозга – это путешествие. Я обожаю путешествовать, я обожаю сменять обстановку, изучать новый мир, не просто смотреть природу, любоваться, отдыхать и лежать на море. Это тоже хорошо, это для кого-то. Я люблю именно какую-то такую информацию для мозга получать, а как они живут, а как они это делают, а что здесь хорошо, а что у нас хорошо. Такой анализ, и у меня очень это кругозор расширяет. Если что, я могу улететь просто на море, посидеть 2 дня на берегу и вернуться. Дальше это, конечно, спорт. И вообще мы сегодня нашего поэта Фроста уже затрясли, но тем не менее никогда не поздно ничем заниматься, потому что сейчас я занимаюсь балетом, и я просто кайфую от этого.
Ты ушла спорт, в балет?
Да, я занимаюсь балетом.
Какая молодец.
Хотя я уже взрослая девушка. Конечно, да. И спорт, он правда, он разгружает мозг, и он помогает в короткие сроки восстановиться и разгрузиться, и самое главное, сбросить лишнюю энергию.
И вот, да, у тебя-то ее, конечно, с избытком.
Да, и еще негативную, особенно, знаете, еще бывает, это всегда в сфере услуг, не только у нас. Общение с людьми, накапливаешь, бывает какой-то много-много негатива, и лучше слить его в спорте где-то. И это действительно здорово, и это помогает.
Ну да, такую корректировку в свой баланс гормональный внести.
Да, конечно.
А, слушай, я почему-то думала, что ты тоже увлеклась не разведением, конечно, а собачками. И вот, не знаю, у меня в этом плане психотерапевтами работают. Я не хожу ни на какие-то ли там курсы психологические, да. Я люблю читать. А у меня психотерапевтами работают мои четвероногие.
А я, видите, дело в том, что я вообще, по большей части, я тут, конечно, такой кошатник. Я очень люблю кошек, но у меня сейчас тоже сестра завела собачку, и у меня новая любовь. Но дело в том, что поскольку я очень много работаю и очень много путешествую, я просто не могу себе пока завести малыша хвостатого, потому что ему же очень много тоже внимания нужно уделять, нельзя его бросить одного, и поэтому я пока такую ответственность перед ним на себя взять не могу, поэтому я хожу ко всем друзьям, знакомым и играю с их питомцами, и мне это очень нравится, и меня это правда тоже отвлекает, и если честно, от этого я огромной позитивной энергией заряжаюсь. От животных это действительно так, даже если у вас нет своего питомца, он есть у ваших друзей, у ваших родственников. Сходите, пообщайтесь с четвероногим, и это действительно У меня это правда просто.
Но у меня это тоже, да, это тоже работает и неплохо работает, так скажем.
Я согласна, я согласна. Животные очень помогают.
Да, то есть сколько мы уже рецептов с тобой выдали энергетического восстановления, да?
Да, много, есть... много. Это действительно все работает.
Все работает.
Для всех, я бы сказала, да, да.
Ну, вот мир, в котором мы сейчас живем, он настолько сложный, что уже даже эта концепция, помнишь, да, ВУКа мира, которая была актуальна несколько лет назад, она уже не актуальна. Сейчас мы говорим о концепции бани. Эта концепция гласит, что мир стал хрупким, тревожным, нелинейным, непостоянным. Вот ты преподаватель, да? Как ты в этих условиях вообще чему-то учишь студентов? В условиях, когда знания устаревают, мне кажется, быстрее, чем ты успеешь их озвучить. Как ты в этой ситуации? Чему, как ты сейчас преподаешь? Как учатся студенты?
На самом деле, если брать какие-то процессы, в любом случае у них есть какая-то база. То есть, как бы мир ни менялся, борщ варится из картошки, свеклы, морковки и там какого-нибудь мяска, грубо говоря. А вот дальше в изменяющемся мире мы можем добавлять туда разные специи, там чего-то и доделывать. Поэтому, конечно, мы с ними учим базу. Я преподаю у них сам процесс, то есть видеопродакшн. Мы проходим все процессы, которые все равно остаются неизменные, такие технические. Но самое главное для меня, я прежде всего стараюсь стать для них старшей коллегой, именно коллегой, а не преподавателем. Я хочу быть...
Авторитарность не работает, преподавательская авторитарность сейчас...
Нет, нет. Я хочу быть их наставником, человеком, которому они доверяют, потому что вот этот бани-мир, в котором мы сейчас погрузились, трудно найти людей, которым доверяешь. Вообще, в принципе, вот это доверие ко всему информации, к людям, это очень тяжело, поэтому моя задача вызвать у них доверие, ну, искренним отношением, понятное дело, и вот этим вот выстраиваемым отношением коллега-коллега. Также я трепетно отношусь к их творческой практике. Я даю им практики, они ее делают, и моя задача – это дать правильную обратную связь. Я на самом деле там обдумываю каждое слово, потому что мне страшно обломить их эти крылья и в какую-то неуверенность в себе их погрузить, потому что неуверенности и хрупкости сейчас у всех навалом.
Да,
и когда я их работы разбираю, я всегда пишу конструктивную критику. Я сначала пишу, что они… правильно сделали, где они молодцы, а потом я всегда пишу точку роста. Потому что для меня важно, чтобы они из вот этой работы не просто на оценку какую-то сдали, я вообще терпеть не могу эти оценки выставлять. Для меня важно, чтобы они поняли процесс, чтобы они свои силы почувствовали. Также учу их брать ответственность на себя.
Получается?
Получается, вы знаете, даже приведу небольшой пример. Дело в том, что они у меня ноют. Это же студенты, я их понимаю, и там вот это понимаете, а у нас работа, а у нас там у кого-то даже же семья есть, а у меня котенок вчера умер, а у нас очень много задали домашнего задания, и вот они мне все перечисляют на мое задание сделать ролик. И в конце концов я их целый год убеждала в том, что это их проблема, и они мне перечисляли, и в конце написали: «Олеся, ну ведь это наши проблемы, мы правильно понимаем». Я говорю: «Совершенно правильно вы это понимаете, потому что вы должны распределить приоритеты, вы должны распределить так все, чтобы выполнить задание, потому что это задание для вас». Они у меня сплотились в команду, и они мне сделали рекламный ролик как настоящий продакшн. Поэтому все они могут, и все они распределили. И хомячка похоронили, или там вылечили.
Приведи
и...
Господь, да.
Да-да-да, что у них там случилось. И экзамены сдали, и молодцы они со всех сторон. И подытожу, что я убеждена, что уверенность в себе, в своем окружении и ответственность как раз-таки помогут устоять в этом новом бане мире.
Ну да, и не факт, что они будут жить в бане мир, там уже какой-то, еще будут какие-то изменения, судя по тому, как мир меняется, с какой скоростью и какая гибкость там требуется. Вот смотри, а вот все-таки, если описать, то какие они сегодня, вот эти студенты? И вообще, вот чему их нужно научить? Вот то, что проблема сейчас очень актуальна, люди не хотят, точнее, не умеют брать на себя ответственность, даже с детьми, вот посмотри, да, ребенок бежал, стукнулся обо что-то, мама говорит, ах, какая плохая скамейка. Да? Ребенок подошел, вот у нас тут ситуация была в Горьковском саду недавно, ребенок подошел к пони, дернул пони за хвост, пони легнула его, ну, естественно, в лицо. И виноват кто? Виновата пони.
Ну, конечно.
И мама, видимо, не берет на себя ответственность, что ребенок до сих пор не научился, что не надо дергать за хвост, может прилететь обратка, да? И вот это вот неумение брать ответственность на себя и в первую очередь понимать, что все, что в твоей жизни происходит, ты творец, как бы это банально не звучало, да? Вот это очень важно. А вот какие все-таки они и чему ты еще, вот какие качества, кроме ответственности, умение брать ответственность на себя, ты считаешь нужны, необходимы вот творцу, который будет, в принципе, основным игроком на бизнес-поле завтрашнего дня?
Вообще я сразу вспоминаю фильм «Москва слезам не верит», к вопросу осмотреть еще старые фильмы. Это, кстати, тоже очень круто. И там была такая фраза: «Времена всегда одинаковые», строго сказала героиня. Но я для себя думаю, что молодежь всегда во все времена она одинаковая. Какая она? Они нас умнее. Они быстрее, смелее, и в конце концов они современнее всегда.
И по определению,
Да. И я думаю, что и у них всегда желание мир поменять. Но потом кого-то обтесывают, но кто-то действительно этот мир меняет. И я думаю, что прежде всего в наше время они научиться должны быстро реагировать и быстро приспосабливаться.
Вот
это потрясающее. Особенность, которая действительно поможет, это реакция и приспособиться. А еще, это, наверное, может быть моя утопическая какая-то мечта, но я считаю, что именно с молодежи нужно начать им прививать любовь и уважение людей друг к другу. Это потому что моя большая мечта, чтобы люди больше друг друга любили, уважали, и чтобы люди друг друга слышали.
Но здесь лес, мне кажется, так же, как с английским газоном. Да, то есть, чтобы это был английский газон, его нужно стричь регулярно в течение нескольких веков, скажем так, да?
Знаете, то же самое здесь. Если уходить от какой-то утопии, я бы хотела еще, чтобы молодежь, и начиная с детей, и я знаю, что этому сейчас учат, их учат слышать, и их учат читать какие-либо задания. Почему? Я обращаю на это внимание из своей практики. Я работаю с взрослыми людьми, более того, с людьми в бизнесе, с их сотрудниками. И я всегда объясняю правила съемки, что нужно делать, все, по сути дела, им ничего не нужно самим придумывать, им нужно только послушать инструкцию и исполнить. Вы представляете, 90% людей просто не слышат, что я им только что сейчас элементарно объяснила.
Ну да, кто-то
и
называет...
И вот от этого куча проблем на самом деле.
Кто-то называет это клиповым мышлением, но здесь даже не столько клиповое мышление. Действительно, я не знаю, с чем это связано. Кто-то связывает это с гаджетами, кто-то с чем-то. Вот это неумение дочитать до конца, неумение услышать всю информацию, даже в рамках сообщения. Ну, даже взрослые люди, даже управленцы, когда ты пишешь сообщение, они могут в следующем сообщении спросить тебя о том, что ты им только что написала.
Да.
Но это опять же, скорее всего, быстрота и как бы эта скорость, с которой человек должен воспринимать информацию. Он быстро прочитывает, не вся информация, видимо, откладывается. И вот смотри, помнишь, у Талиба, кто автор «Черных лебедей», люблю Талиба, очень часто использую его цитаты в программе. И вот он пишет, что единственным качеством, по-настоящему востребованным современным миром, оказывается антихрупкость. То есть, причем он говорит не просто там гибкость или еще что-то, а именно антихрупкость. То есть то качество, когда вот эти все перемены тебя усиливают. Он приводит в пример гидру, когда ее отрубают, да, у нее там вырастают две головы. Вот то же самое, антихрупкость. Вообще можно научить, на твой взгляд, быть антихрупким?
Вообще антихрупкость – это понятие, с которым я сама познакомилась недавно, именно с самим понятием, что, оказывается, есть такое вот в мире. И я уже пришла, кстати говоря, к такому выводу, что не только антихрупкости научить можно, но и научиться самому.
Да,
потому что антихрупкость, она нужна абсолютно всем, и молодежи, и старшему поколению, ну и нам, собственно говоря, она нужна абсолютно всем. Потому что, если подумать, хрупкость – это какая-то неустойчивость, то есть вазочка какая-нибудь, если стоит, упала, и все. Но, а если подпереть с одной стороны, со второй, с третьей, все, уже какая-то устойчивость, нестабильность, да, мы уже поговорили, что стабильность нет, но устойчивость-то какая-то есть, и если одна опора упадет, две другие тебя поддержат. И можно оставаться вот этой хрупкой и красивой вазой, но сделать себе опоры. Тогда она никогда не упадет. То есть это условность, не кладите все яйца в одну корзину.
Да, если то есть это у антихрупкости много там проявлений. Мы сейчас с тобой уйдем в философскую тему очень глубоко. А у нас, к сожалению, программа подходит к концу.
Да.
Мы вынуждены закругляться с тобой. И в завершении, если уж мы сегодня использовали цитаты Фроста, да, то и завершу я, наверное, его же словами. Он пишет: «Я могу подытожить все, что узнал о жизни, и подытожить в двух словах. Она продолжается».
Да, совершенно точно.
Спасибо тебе, Лиза, за интересный разговор. А программа «Открытый бизнес» завершает свой эфир. Напомню, что гостем программы сегодня была Олеся Гончарова, продюсер видеопродакшена «Горизонт» и преподаватель магистратуры УРФУ. Спасибо тебе большое еще раз. И давай попрощаемся с нашими слушателями.
Спасибо большое. Мне было очень приятно поделиться своим опытом в бизнесе. Всем антихрупкости.
Спасибо тебе огромное еще раз. Прям вот автор и ведущая программы Наталья Летаева, бизнес-коуч, бизнес-консультант. Всем до встречи через неделю. До свидания.